Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева. Хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. В гостях у Светлого Радио протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, друзья.
Сегодня тема у нас с вами непростая, очень интересная – таинство священства. И, как вы сказали перед программой, мы очень много говорим о подготовке к таинству покаяния, мы очень много говорим о подготовке к таинству венчания, крещения, но мы не говорим о подготовке к таинству священства. И это очень интересно, отец Максим, потому что, казалось бы, семинария – в общем-то, благочестивая жизнь, вот тебе и подготовка к таинству священства. Но когда мы с вами эту тему начали обсуждать предметно, оказалось, что нет. Оказалось, что нет, это еще не все, и то, о чем еще нужно задумываться будущему священнику и священнику в сане, мы поговорим в этом часе. Отец Максим, пожалуйста, расскажите нам. Расскажите нам, что такое священство в вашем понимании?
Спасибо за вопрос, Кира. Священство в моем понимании, это, наверное, будет громко сказано, потому что о всех таинствах мы говорим и стараемся говорить в понимании церковном.
Канонов, да.
Да, в понимании канонов, догматов. И, как вы правильно заметили, в нашей церковной действительности так бывает, что мы очень много говорим о подготовке к таинству крещения, о подготовке к таинству исповеди, но вот все эти таинства совершает священник. А вот как же готовиться к таинству священства? Да, подавляющее большинство наших слушателей не станет частью клира Русской Православной Церкви или какой-нибудь еще поместной церкви. Но почему на эту тему стоит поговорить сегодня? Потому что все мы, люди верующие церковные, и я до принятия священного сана, напрямую мы контактировали со священниками, с епископами, контактируют священники. То есть человек, приходящий в церковь, приходящий к Богу, он встречает в церкви священника. И часто этот человек для особенно людей маловоцерковленных из себя представляет нечто практически неведомое. Но я помню свою церковную юность, как я смотрел на священников того храма, в котором я впоследствии принял священный сан и половину своего священства отслужил. Для меня это были почти что небожители. То есть это люди в рясах.
Аналогично.
Да, то есть очень все мистично, очень все таинственно, важно и даже страшно. Вот поэтому, когда я стал священником, я, по-моему, вам рассказывал в нашей с вами передаче «Путь к священству», когда я сам стал священником, для меня одним из критериев, вот вы говорите, что для вас священство, но вот я для себя определил, чтобы ко мне было не страшно подойти. Вот, мне кажется, это очень важно.
Но грань между «не страшно подойти» и грань понебратства в отношении молодого священника, я сейчас уже не про вас, потому что вы, простите, уже много лет в священстве, молодым вас не назовёшь.
Пятый десяток разменял какой-то молодой.
Да. Но такое искушение, да, для современных прихожан перейти некую грань понебратства. То есть как бы когда чаша весов перевешивает в совершенно другую сторону, из страха и трепета в такое вот «ну, привет, батя».
Что да тоже, наверное, проблема, мне кажется, многогранная. Да. Мы, как всегда, на экспромте, да, начнем не сначала нашу тему.
Да.
Это искушение, на самом деле, не только у прихожан, и не столько у прихожан. У молодого духовенства это искушение также присутствует. Порой священник сам, желая сблизиться с прихожанами, сам вступает на этот тонкий лед понебратства. В свое время я прочел ряд статей всеми нами любимого, уважаемого протоиерея Максима Козлова о семье, о церкви. И отец Максим много там размышляет о священстве, и он там сказал мысль, которую я для себя понял только с годами. Он очень правильно сказал, но мне это показалось тогда жестковатым, что священнику не стоит сдруживаться со своими прихожанами. И вот опыты моей жизни и жизни тех батюшек, с которыми я общаюсь, он показывает, что да, какая-то разумная дистанция, она, безусловно, должна оставаться в общении между пастырем и паствой. Потому что то явление, о котором говорите вы, панибратство, оно эту грань стирает. Ну, чтобы было понятно, да? Преподаватель для ученика должен оставаться преподавателем. Мария Ивановна в Машку не должна превращаться. Так же и отец Сергий в Серегу тоже. Наверное, не стоит. И вот эта грань, она должна сохраняться, но другой крайности тоже следовало бы избегать, когда отец Сергий, условный, да, он в своих собственных глазах уже почти что преподобный Сергий. Вот. То есть о себе надо мыслить разумно, и вот этот баланс, его очень тяжело соблюсти, особенно в современном мире, в современной жизни, в современном ритме жизни. Но очень хотелось бы, чтобы и священники в прихожанах видели своих прихожан, а не просто друзей закадычных, как обычно говорят, да. Ну и прихожане тоже видели в своих пастырях батюшек, своих духовных наставников. Вот это немаловажный момент.
Если говорить о подготовке к таинству священства, то что это в себя включает?
Подготовка к таинству священства в себя включает на сегодняшний день, но мы, наверное, будем все-таки говорить о Русской Православной Церкви, к которой мы все принадлежим.
Да.
И здесь нам в помощь приходит, наряду с канонами Вселенской Церкви, устав Русской Православной Церкви. Устав Русской Православной Церкви в свое время написал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний Святейший Патриарх. А еще ранее, до этого, он написал положение об управлении Русской Православной Церковью, которое озвучивал на одном из архиерейских или поместных соборов, я уже не помню, еще в сане архиепископа. И там владыка Кирилл сказал очень важную мысль для понимания вообще внутреннего механизма экклезиологии учения о церкви, что внутренние уставы, внутренний устав Русской Церкви, он более первичен к нам, чем каноны. Ну, то есть каноны — это общее, а устав Русской Православной Церкви — это частное, но непосредственно применимое к нам. Устав, написанный на основе этой массы канонов, он перерабатывает эту массу и выдает нам тот результат, да, которым мы руководствуемся. Итого, основываясь на положениях устава Русской Православной Церкви, мы знаем, что человек, хотящий быть священником, а таинство священства предполагает три степени – диакон, священник и епископ. Он должен быть совершеннолетним. И тут мы вступаем, как кажется, в прямое противоречие с канонами. Каноны говорят о том, что священником может быть человек, достигший 30-летнего возраста. Но если мы посмотрим на историю церкви, то увидим, что ранние хиротонии, рукоположения в священный сан, они были на протяжении всего бытия церкви, потому что, по слову Христа, жатвы много, делателей мало. Апостол Павел рукополагает Тимофея и говорит ему: «Не смущайся своей молодостью». Святитель Афанасий Великий достаточно рано принимает диаконский сан. Ему, по-моему, не было еще и 20. И вот профессор Спасский, анализируя эту ситуацию, говорит о том, что вот эта уставная норма, она в строгости никогда не соблюдалась именно из-за этого. Церкви нужны священники. И современная история Русской Православной Церкви, она тому прямое подтверждение. Какие гонения перенесла Русская Церковь. И если бы мы восполняли кадры священства, руководствуясь нормой о достижении 30-летнего возраста, то это было бы весьма сложно. Мне вспоминается один эпизод о восполнении кадров в Московской епархии. Митрополит Платон Левшин умирает, и перед его преемником встает огромная проблема. Только-только закончилась Отечественная война 1812 года, и призывали семинаристов в действующую армию. И вот тут у них возникали уже канонические препятствия. Человек, который убил другого человека, не может быть священником. И правящий архиерей Московской епархии столкнулся с огромной проблемой. в столичной епархии, да, столицей был Санкт-Петербург, но Москва — это сердце России, это историческая столица, в столичной епархии порой некому было служить из-за этого. То есть семинаристов призвали, они вернулись с войны с каноническими препятствиями, они себя нашли, они ушли в медицину, они ушли в педагогику, а эту проблему будет решать уже всю свою жизнь никто иной, как святитель Филарет Дроздов.
Который, одной, по-моему, написал пространный катехизис,
да,
автор пространной
катехизис. Одной из острейших проблем в его епархии и острейших вопросов, которые он решал всю свою жизнь, будет восполнение монашеских кадров и восполнение священнических кадров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы говорим о священстве, о том, что важно учитывать при подготовке к священству, о таинстве священства, и также о том, какие положения и правила мы знаем из устава Русской Православной Церкви. И мы обязательно обсудим сейчас их, обсудим просто на предмет вашего собственного восприятия, отец Максим, этих правил, на предмет вашего личного опыта. И, конечно, без этого было бы сложно говорить просто о правилах. И, конечно, хочется тогда дослушать уже уставные какие-то порядки. Давайте мы их озвучим и перейдем к обсуждению.
Говоря об уставных нормах, заложенных в уставе Русской Православной Церкви, мы назовем еще несколько. То есть мы сказали, что должен быть совершеннолетним человек. Ну, такие примеры есть. Это крайний порок. Безусловно, он очень редко возникает, да, когда человека в 18 лет рукополагают. Сейчас, тем более, ну, я скажу об этой норме, которая, собственно говоря, и откладывает рукоположение на несколько лет, доводя человека до какого-то оптимального возраста. Но в советское время были примеры достаточно успешных ранних хиротоний. Так духовный наставник святейшего патриарха Кирилла, митрополит Никодим Ротов, стал иеродиаконом, когда ему еще даже не было 18.
Ну, это такое больше исключение, чем...
Это исключение. Угу. Это яркое исключение, но которое тоже имело место, и это интересный очень опыт. То есть святейший патриарх Пимен, угу, тоже в 16-летнем возрасте принимает монашеский постриг. Да, такие исключения были. Почему я о них говорю? Потому что люди скажут, может быть, наши слушатели скажут, да это же рано. Но вот эти случаи были редкими, но среди этих редких случаев были очень яркие.
Отец Максим, мы знаем из Евангелия, что Господь говорит нам, не вы меня избрали, а я вас избрал. Он говорит это про веру. Так мы это понимаем в традиционном толковании евангельских этих слов. Ну, в числе других толкований мы это понимаем про веру. Что вера — это дар. И нас как бы одаривает им Господь. Можно ли так сказать про священство? Можно ли сказать, что все-таки Господь выбирает человека для служения перед престолом, а не человек по своему волеизъявлению в одностороннем порядке вдруг решает, что он, в общем-то, в целом достоин, он все правила уставные вроде как соблюдает, ничего не нарушает, и не стать ли ему священником? Почему я спрашиваю об этом? Во-первых, сейчас при вообще, в принципе, ухудшении нравов и обеднении нравственности в обществе, мне кажется, вообще проблема может стать большой в подготовке молодых людей к священству. Это первое, но это мы еще обсудим. А во-вторых, были на моих глазах такие трагические случаи, когда человека никто не хотел рукополагать, но он прям вот горел тем, чтобы стать священником. И как бы вот он прямо просил, и молился, и упорствовал. И да, он стал священником, но это все-таки не просто все для него прошло. Я не хочу выдавать каких-то оценок, но очевидно, что ему пришлось какие-то другие трудности жизни нести после этого. То есть это, ну, не совсем такая легкая история, это не совсем, по-видимому, очевидно, профессия, как любые другие. И к этому, наверное, нужно возвращаться все чаще и чаще, потому что из-за того, что у нас нет уже, слава богу, 30 лет гонений на церковь, сейчас, как бы, мне кажется, вот вопрос, стать или не стать священником, он как-то вот упростился, что ли. Отец Максим, поправьте меня, если я не права.
Ой, у меня столько ответов на ваш вопрос и столько примеров.
Давайте,
сразу.
Давайте примеры, ответы.
Начнем сначала.
Да, сначала.
В этой ситуации, мне кажется, должна быть взаимность. С одной стороны, конечно же, человек должен хотеть быть священником. С другой стороны, он должен понимать всю ответственность и не бояться священником стать. Это тоже очень существенная проблема, когда человек заканчивает духовную семинарию, а мы будем так или иначе возвращаться к уставу Русской Православной Церкви. Одним из требований устава является то, что кандидат в священники должен иметь базовое богословское образование, то есть бакалавриат духовной семинарии. После школы, если это человек молодой, он поступает в духовную семинарию и в возрасте 21-22 лет уже бывает способен принять священный сан. И есть определенный процент семинаристов, которые вот просто боятся взять на себя эту ответственность.
Вы имеете в виду, заканчивают семинарию и не
идут. И не становятся священниками, да.
Служить.
Да. Угу. Вот вроде бы тебя Господь избрал, ведь поступление в духовную семинарию, ну, это такой факт избранничества, очевидно. Особенно это остро переживается, вот насколько я помню, из разговоров с выпускниками Московской духовной семинарии, вот когда человек поступает в Лавру, да, вот преподобный избрал. Вот тебя преподобный избрал, ты семинарию закончил и сан не принял. Да, могут быть какие-то разные,
могут,
конечно, внутренние
могут, да.
и внешние причины. Угу. Человек может меняться, человек может и веру потерять. Духовный наставник владыки Антония Сурожского, игумен Афанасий, учась в гимназии, где преподавался закон Божий, потерял веру, а потом ее обрел. Такое тоже бывает. Путь к Богу, он тернист. Мы не должны об этом забывать. Но если же у человека каких-то очевидных препятствий к принятию сана нет, то и бояться принять сан не нужно. Должно быть дерзновение, должна быть та решимость, о которой говорил преподобный Серафим Саровский. У него спрашивали: «Батюшка, а почему так мало монахов сегодня?» Он говорит: «Потому что нет решимости». Вот перед принятием каких-то жизненно важных решений должна быть вот эта самая отвага, решимость. Мне всегда вспоминается пример жизни преподобного Гавриила Зырянова. Он скончался настоятелем Седмиезерной пустыни. Вот он подвязался в одном монастыре, и там его долго не постригали. И он этот монастырь оставил и перешел в тот, где его постригли. И объяснял для себя и для других это так: «Для меня, — говорил он, — монашеский постриг — это не награда, а естественный способ моего существования. То есть я себя не монахом не представляю». А его, ну, там, мариновали сколько-то лет, и так он и не стал монашествующим. Вот этот момент тоже он очень интересный.
Отец Максим, ну, смотрите, святитель Иоанн Шанхайский, нами всеми любимый, говорил о том, что если человек не чувствует решимости становиться священником на 100%, а чувствует, например, на 99%, то когда начнутся искушения, этот 1% станет 99%, а 99% станет одним. То есть не должно быть вообще никакой, знаете, вот прорехи, ахиллесовой пяты. Вот по его мнению, не должно быть никаких сомнений. Вы говорите о решимости, но эта решимость, она же тоже должна быть естественной. Она должна быть продиктована внутренним ощущением Божьей правды, Божьей воли о тебе. А если, например, ты этого всего не чувствуешь, но ты окончил семинарию и просто идешь в священники и становишься священнослужителем, потому что ты окончил семинарию. Лет через 5-7 ты понимаешь, например, что ты ошибся. Но оставлять сан – это величайшая трагедия для человека, это, ну, понятно. И, естественно, человек должен уже как-то до конца быть предан своему выбору. Правильно ли я понимаю эти смыслы?
Вы правильно понимаете, совершенно. Именно поэтому, учась в семинарии, человек понимает, в какое учебное заведение он попадает, что это учебное заведение закрытого типа, где еще оценочки ставят не только за успеваемость, но и за поведение. И так называемая инспекторская служба, Есть проректор по учебной работе, а есть проректор по воспитательной. Вот на проректоре по воспитательной работе на самом деле лежит великая и административная, и духовная ответственность за время обучения вот этих мальчиков рассмотреть, кто здесь свое место занимает, а кто, может быть, случайно попал, и им помочь. Не просто в административном порядке сказать, вы отчисляетесь, а человеку самому показать. Здесь же и духовник должен принимать участие. В каждой духовной семинарии есть духовник, который проводит еженедельную исповедь с воспитанниками и также разъясняет. Я помню, как у нас духовник нашей семинарии Белгородской, которая сейчас является уже духовником всей нашей епархии, он очень часто на исповеди спрашивал, не передумал там ли, Максим, ты не передумал ли стать священником? То есть вот эти все духовные, внутренние какие-то моменты всегда духовник имел в виду. И это очень важно. Вот как мы перед программой сверялись, чтобы, о чем бы нам поговорить, да? Потому что тема важная. А уж в духовных школах эта тема, она первейшая. И вся корпорация преподавательская и администрация семинарий, конечно же, понимает всю степень ответственности. Те люди, которые уже стали священниками и которые готовят других людей к принятию таинства священства, а семинария как раз-таки и является тем местом, которое готовит людей к принятию таинства священства. Эти люди отдают себе отчет, как, в каком процессе они участвуют и какая ответственность на них лежит.
Отец Максим, ну, согласно пространному катехизису, который мы сегодня уже упоминали, епископы, например, являются преемниками апостолов.
Да.
И это очень серьезно, и мало кто об этом знает, наверное, из людей, которые, например, не читали катехизис, что епископ, архиепископ – это не просто люди, которые начальствуют над священниками и принимают какие-то решения, но они несут на себе колоссальную ответственность. То есть это преемники апостолов, это вот такая апостольская традиция, которая уже 20 веков продолжается в церкви. И, конечно, священники – это такое, наверное, тоже некое, ну, наверное, отражение епископов. То есть это такие маленькие епископы, потому что они однозначно тоже представляют Христа.
Ну, как есть поговорка, каждый сельский иерей сам себе архиерей. Да, она не совсем
точно
правильная, но...
Один американский проповедник, известный, несколько лет назад рассказывал историю, как он ехал, я ее уже несколько раз рассказывал на Радио Вера, как он ехал на эскалаторе в метро, и к нему обратилась маленькая девочка. И она говорит, его дергает за подрясник. Он говорит, да, что ты хотела? Ну, все на английском он это рассказывает, естественно. Она ему говорит, Господи, это ты? Он говорит, да, это я, дочь моя, это я. Ты хорошо себя вела в этом году? Она говорит, да, я очень хорошо себя вела. Он ее погладил по голове, потом поцеловал. Ну, как бы не поцеловал, погладил по голове, пожелал там всего самого лучшего, ушел. Понятно, что к нам можно по-разному относиться, но он прокомментировал это так. Он говорит, понимаете, мы священники, мы все-таки должны являть хоть какое-то отражение любви
Христовой.
Педагогически
все было очень правильно.
Да, да. Отражение любви Христовой, да, на земле. Конечно. Понятно, что буквально через несколько лет она поймет, что это не Господь, но какую любовь он ей явил в этой встрече и какую реакцию, понимаете? Вот это может стать решающим, возможно, решающим фактором в ее духовной жизни. Светлый вечер на Радио Вера. Уважаемые слушатели, меня зовут Кира Вавреньева. И напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Мы вернемся после небольшой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. В гостях у нас протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Меня зовут Кира Вавреньева. Мы говорим о таинстве священства, о подготовке к таинству священства, о уставе в отношении священников. И, отец Максим, чтобы наш разговор был все же так несколько разнообразен, и раскрашен разными красками, давайте примерно опишем образ доброго пастыря. Вот добрый пастырь, священник, которому нужно идти, которому нужно доверять, которому можно доверять, и можно выбрать его своим духовным руководителем. Какой он, этот священник?
Для меня, говоря о добрых пастырях, конечно же, всегда на первый план выступает опыт святости, который есть в нашей церкви. И не только для меня, но и для вас, наверное, и для наших слушателей. Примером такого доброго пастыря может являться отец Иоанн Кронштадтский. Человек удивительный. Вот,
да.
Кроме того, что мы знаем, что и чудотворец, и молитвенник. Человек, который был вот как раз-таки очень отважным. Из маленького села, села Сура, Архангельской губернии. Получил прекрасное образование, семинария, академия. Несколько десятилетий был преподавателем закона Божия. Почти 25 лет, кажется, он ежедневно преподавал. Он не только служил литургии ежедневно, но еще и преподавал ежедневно. Это тоже очень интересно. Такая составляющая дореволюционной пастырской жизни, он был не одинок, на самом деле, в таком ритме своей деятельности. Конечно же, к числу добрых пастырей мы можем отнести и отца архимандрита Иоанна Крестьянкина, который своей любовью согревал и продолжает согревать как тех людей, которые знали его лично, так и... Ну, вот я не знал отца Иоанна Крестьянкина лично, хотя мы современники, но его письма и проповеди являются для меня ориентиром того, как необходимо общаться с людьми и как необходимо проповедовать. Потому что, поверьте, не всякий сборник проповедей порой читаешь с упоением. Это очень сложный жанр, и проповедникам порой свойственно впадать в какие-то обобщения или быть заурядными. Вот у отца Иоанна Крестьянкина, когда берешь сборник проповедей, вроде простые слова, но всегда в этой маленькой проповеди есть нечто такое, что берет за душу. То же самое было и в митрополите Антонии Сурожском, безусловно. Открываешь сборник его проповеди, там проповедь на полстранички, а в этой проповеди все, и больше ничего не нужно. Вот. Вот такие примеры. Владыка Антоний, отец Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Крестьянкин и много-много других новомучеников и исповедников российских. Архипастыри и пастыри, они для нас могут быть ориентирами, они могут быть ориентирами и для наших семинаристов, для тех, кто готовится к принятию священства.
Отец Максим, а кто этот ориентир для вас? Есть ли он среди нас, этот священник? Может быть, вы видели действительно отблеск вечной жизни, как говорит Владыка Антоний, в глазах какого-то священслужителя или монаха, и это вас вдохновило?
Да, мы говорили об этом, когда записывали «Светлые истории». Вот. Это был отец Серафим Лебедев. Да, это...
Давайте поговорим о нем немного. Потому что не все слышали, наверное, нашу программу «Путь к священству», но мы, кстати говоря, ее очень рекомендуем послушать на сайте «Радио Вера» с отцом, с протереем Максимом Горожанкиным. Но я почему возвращаюсь к этой теме? Потому что паки и паки полезно будет поговорить о том, кто действительно вас вдохновил, отец Максим, потому что уставные правила, конечно, должны сопровождаться личным опытом, тогда это будет очень хорошо восприниматься слушателем.
Я бы не говорил, наверное, о вдохновлении, потому что с отцом Серафимом я уже познакомился, учась в семинарии. Мне повезло, у меня храм находился недалеко от моего дома, буквально через дом, как говорится. Вот мой дом, еще один девятиэтажный дом и храм, в который я прибежал случайно. Забежал, так и остался. Вот. И я хотел быть священником. Вот вы спрашивали. В 10 лет я захотел быть священником, ну и как-то не передумал. До этого хотел быть полицейским, сосед. Носил форму, мне очень нравилось. Штаны с лампасами, прям прекрасно. До этого хотел быть врачом. Бабушка смотрела какой-то сериал про врачей. Ну, то есть детская психика, она так выхватывала.
Ну, помогающая профессия,
да,
все равно.
Очевидно.
Да.
Придя в церковь, кстати, еще до прихода в церковь даже, как-то случайным образом, но не без промысла Божия, видимо, у нас дома оказалась первая часть закона Божия, который издавало МК Пресс, зарубежное издательство, четырехтомник. Последующие тома я, по-моему, даже в руках не держал. Мне хватило одного. Вот я его прочитал, там были жития святых, и как-то я понял, что да, мне нравится, я хочу. Ага, вот у нас же церковь тут неподалеку есть. И я даже вот вспоминаю сейчас, я думаю, так, мне вот 9 лет, я дождусь, когда мне 10 исполнится, и пойду. То есть какой-то искус, да, себе дал. Вот я и до 10-летнего возраста не передумал. Вот, и в 10 лет я пришел, нес алтарное послушание, клиросное, и поступил в семинарию. Нас окружали в воскресной школе прекрасные священники. Многие из них были преподавателями той самой духовной семинарии, в которой я учился. Воскресная школа дала мне очень много. Очень много. Она сформировала и литературный вкус, и какие-то предпочтения в том самом чтении духовном, которые должны быть, особенно у священника. Человек, принимающий таинство священства и служащий священником, обязательно должен быть человеком читающим, читающим постоянно. Об этом прекрасно всегда писал отец Иоанн Крестьянкин, что читать нужно, читать постоянно. Он кому-то из духовных чад священников пишет: смотри за собой, успеваешь ли ты уделять время духовному чтению. То есть, отдавая другим, ты себя не забывай тоже напитывать. Вот это тоже очень важно. Ну, а когда я уже в семинарии учился, да, по заданию Белгородских епархиальных ведомостей, я брал интервью у клирика кафедрального собора, игумена Серафима. Человек удивительной судьбы, он был пострижен в монашество нашим дивным старцем белгородским, архимандритом Серафимом Тяпочкиным, канонизация которого готовится. Ну и отец Серафим, как бы, и Саимен, тезка в монашеском постриге. И как бы, ну и у кого интервью взять, а мы книгу готовили с воспоминаниями об отце Серафиме Тяпочкине. И ну у кого брать интервью, как не у отца Серафима Лебедева. Вот ты иди и возьми, мне сказали в редакции, но я и пошел. В соборе роспись еще была, в алтаре все в лесах. Отец Серафим назначил мне встречу, мы с ним встретились тоже при курьезных обстоятельствах, он меня чуть не сбил на машине, вот. Была гололедица, я скользнул ему под колеса, он успел затормозить, вот. Но при этом крикнул мне что-то, а человек был такой, с характером, вот. Один из режиссеров современных, он снимал фильм про исповедь, и у него там были вот примеры того, о чем мы говорим. Был пример пастыря доброго, это отец Артемий Владимиров. То есть видеоряд да. идет. Отец Артемий исповедует, ну, очевидно, да. благостно все.
Да.
Все хорошо. И отец Серафим исповедует.
Точно, я помню, вы да, это да. рассказывали.
Кого-то там ругает, ну, видно. То есть звука нет, но видно, что на больших эмоциях человек. Неравнодушный человек, потому что. Вот. Но вот как внешность человека порой отличается от его внутреннего состояния. Mm-hmm. Когда я брал интервью у батюшки Серафима, вот он просто рассказывал о своем духовном отце и плакал. Я тогда вам сказал, что вот это была такая исповедь его. Вот по внутреннему моему самоощущению, он как будто бы мне исповедовался, исповедуя вот этот опыт своего соприкосновения с отцом Серафимом Тяпочкиным, он просто сидел и плакал. И это было, конечно, поразительно. Но потом я начал исповедоваться. Ничего особенного, кстати, на исповеди не происходило. То есть не было каких-то наставлений сверхдуховных. Отец Серафим просто слушал внимательно, как-то соглашался. Мне было важно, что я выслушан. Вот это как-то... Видимо, он почувствовал, что мне нужно прежде всего быть выслушанным. И мне, может быть, наставления какие-то внешние были и не нужны. Но вот эта атмосфера, которая была на исповеди у него, она ведь касалась не только меня. К отцу Серафиму в соборе всегда стояли в очереди исповедников. Хотя он особо никого и не наставлял.
Я, знаете, о чем думаю, отец Максим? Я говорила и со своим духовником на эту тему, и читала святых отцов, и ведь это... Похоже, что так и есть. Человек, христианин, может очень много говорить всего очень правильного, в том числе священник. Очень много правильных слов. Вот вы говорили про проповедь, и это может быть даже очень красиво, и это может быть даже риторически очень мощно. Но если он стяжал благодать Святого Духа, по-настоящему стяжал, то и одного-двух слов будет достаточно для того, чтобы изменить душу другого человека.
Конечно.
Вот вы сейчас говорите про отца Серафима, а я об этом думаю. Угу. То есть ты можешь молчать со священником, и в этот момент ты будешь находиться в состоянии метанои, перерождения,
да,
покаяния. То есть вот, вот это вот стяжание благодати Святого Духа все равно для нас, для всех христиан, контртема, то есть это такая сверхцель, это все равно самое главное. Все остальное это просто, ну, какие-то средства, да, разговоры, литература, проповеди, программы на радио «Вера», хоть они и прекрасны. Но самое главное это вот такой вот личный духовный молитвенный опыт, участие в таинствах и как бы, да, обожение, вот цель жизни христианина.
Ну вот я для себя это, кстати, и воспринял. Я на исповеди стараюсь не многословить.
То есть тогда... Тогда вот ваше общение, да, с отцом Серафимом,
да, да, да,
такое влияние на вас произвело.
Да, исповедь, таинство исповеди – это такая особая атмосфера, когда, может быть, многословие здесь лишнее. Как говорил один ныне здравствующий иерарх про себя, он говорил так: «Чем меньше я на исповеди болтал, тем больше ко мне выстраивалась очередь». То есть это не только опыт отца Серафима, это вот опытные архиереи, священники это очень чувствуют. Что, может быть, исповедь вот это не то место, где нужно заниматься катехизацией. Не может быть, а точно. Исповедь это таинство. Когда священник выходит и говорит: «Я только свидетель, я то, чью свидетель есть, а говоришь ты Христу». И вот ты здесь же не случайно в стороночке стоишь. Человек стоит перед крестом и Евангелием, а ты в стороночке. И вот не надо, может быть, своим многословием загораживать Христа.
Вы сейчас об этом говорите, а я параллельно думаю о том, что и для нас, как для верующих людей, несмотря на то, что мы там можем быть очень много лет в церкви, полезно вспоминать перед исповедью, что мы идем не к батюшке, и мы не приносим бумажку для подписи священника, чтобы нас допустили причаститься. А мы действительно приносим покаяние живому Христу, и это страшно. То есть это такой
страшно, это
священный трепет,
да,
вызывает, даже вот когда я сейчас говорю это, потому что это даже страшно вот так вот просто произносить.
Конечно.
В рамках программы.
Исповедоваться всегда ответственно, и священники тоже исповедуются. То есть я же тоже понимаю, о чем вы сейчас говорите. Каждый священник, он тоже исповедуется у духовника у своего, у епархиального духовника. И поверьте мне, трепет с годами, он никуда не уходит. Когда перед престолом священник становится и начинает говорить: «Прости мне, Господи, прегрешения мои», так же все по-человечески воспринимается, как и у мирянина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Меня зовут Кира Аврентьева, и мы к какой-то очень важной теме подошли, отец Максим. И, наверное, нельзя не спросить про привычку к таинству. Есть ли такой риск для священника, вот если основываться, да, и говорить конкретно про ваш пример? Как вы это чувствуете, если можно об этом поговорить? Если нельзя, то давайте тогда уйдем от этой темы, обсудим что-то другое, потому что я понимаю, что эта тема очень серьезная и, наверное...
Давайте попробуем,
да,
поговорить.
Да, так просто, наверное,
тему.
Рассуждать о ней нельзя.
Существует ли,
да,
привыкание к таинству священства?
Ну, когда особенно ты служишь, например, каждый день.
Или когда ты служишь 40 лет.
Или когда ты служишь 40 лет каждый день. Или через день. Или очень часто. Вот, вот это вот живое горение... В себе ведь совершенно необходимо поддерживать.
Но, как говорил отец Владимир Воробьев, мне тоже вот понравилось, как он размышлял об этом в курсе литургического предания, мне попалась как-то на глаза эта книга, для него барометром правильного пастырского настроения служила молитва тайная, которая читается священником перед херувимской песнью. Это молитва священника о себе самом, о своих недостоинствах, о своих прегрешениях, что вот я стою перед Твоим престолом, Господи, прими меня и тех, кто вместе со мной Тебе молятся, если вкратце обобщать содержание этой молитвы. И вот отец Владимир пишет о том, что если вы заметили за собой, что эта молитва прочитывается вами вскользь, то обратите на это внимание. И вот меня эти слова как-то зацепили, я их прочел еще до принятия священного сана, По поводу частого служения литургии могу сказать одно. Не случайно, наверное, святые люди стремились совершать литургию чаще и чаще. Отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мечев, отец Владимир Отт, наш староосколец, который служил на все праздники Божией Матери. Все иконочки Божией Матери он совершал литургию, ну, почти каждый день, соответственно. Да. Да, если мы посмотрим на православный календарь, редко в какой день не выпадает та или иная икона Пресвятой Богородицы. У священника возникает, наоборот, жажда причащения Христу. И вот даже по своему малому опыту, на который я ни в коем случае не ссылаюсь, могу сказать только одно. Когда совершаешь божественную литургию, действительно себя ощущаешь счастливым человеком. Вот у престола Божия стоишь, слава тебе, Господи, вот дерзновенно, может быть, так сказать, да на своем месте. Вот. Вот у престола Божия стоишь, и все хорошо. Вот, все отходит на второй план. Я думаю, это опыт, да, наверное, всех священников. Вот, поэтому говорить о привыкании в этом смысле, ну, наверное, я бы не стал. Здесь о привыкании нужно говорить в хорошем смысле. Мы очень часто говорим о привыкании только со знаком минус, а есть привыкание со знаком плюс.
Когда
и в духовной жизни оно тоже может быть, да. Угу. Можно привыкнуть в спортзал ходить, да, и вести здоровый образ жизни. К этому тоже можно привыкнуть. А можно привыкнуть к совершению божественной литургии или к причащению святых Христовых тайн. Вот в этом ключе о привыкании тоже стоило бы поговорить, потому что частенько можно слышать. Будете часто причащаться — привыкните. Простите, а что в этом плохого? Привыкнуть к греху мы не боимся. Мы что, боимся привыкнуть ко Христу? Может быть, наоборот, как вот в учении о молитве Иисусовой, да? Мы говорим, для чего мы совершаем молитву Иисусову? Чтобы навыкнуть имени Божие, чтобы имя Божие прилипло к устам нашим. А когда мы причащаемся святых Христовых тайн, неужели к этому не стоит привыкнуть? Да, наверное, это и есть одна из целей. Привыкнуть к причащению, привыкнуть к участию в божественной литургии, в случае со священником привыкнуть к совершению этой литургии и получать от этого плод и пользу. Вот это очень важный момент. Положительно воспринимать какие-то вещи, потому что мы очень часто клишированно воспринимаем какие-то термины. Привыкание — все со знаком минус. Да нет, привыкание может быть и со знаком плюс. И в духовной жизни тоже.
Отец Максим, возвращаясь к теме нашей программы, хотя так или иначе мы все равно ее обсуждаем в разных очень важных, очень глубоких, наверное, самых важных аспектах. Но если возвратиться, да, к каким-то этапам подготовки к таинству священства, вы озвучили нам часть устава, да? Я думаю, что весь устав можно посмотреть в интернете, это не проблема. Я хочу с вами вот о чем поговорить. Вот на ваш взгляд, как на взгляд священника, который уже не первый год, да, мягко говоря, в церкви, что является главным для будущего священника, если говорить о внутренней подготовке? Уставные вещи хорошо, там определенный возраст, определенные канонические правила, там, я так понимаю, девство, воздержание, там нужно жениться, жена должна быть для тебя первой и единственной. Это мы все знаем, мы обсуждали это в разных аспектах, в разных программах на Радио Вера, но мне хочется поговорить именно о том, что для вас, как для священника, сейчас является ключевым? Что вы считаете ключевым фактором на этапе подготовки к таинству священства?
Ключевым фактором я бы все-таки назвал желание того человека, который хочет быть священником, священником стать. Это очень важно. И это желание в себе нужно возгревать, совершенно очевидно, учитывая все канонические, уставные предписания, зная о них, нужно, конечно же, образовательный уровень повышать. И это не касается только систематического образования. Как я уже сказал, ну, в духовной жизни может только начать, как, собственно говоря, и в духовном образовании. То есть ты начинаешь читать Евангелие, ты начинаешь читать святых отцов, и положить предел этому, наверное, едва ли возможно. Вот если из твоей жизни ускользают какие-то моменты этой лесенки, то есть ты перестаешь там молиться, ты перестаешь Священное Писание регулярно читать, ты не читаешь святых отцов, не чувствуешь к этому вкуса, то это серьезный повод задуматься, что со мной не так. Это не повод отчаяться отнюдь. Жизнь человека, она многогранна, и порой есть подъемы и есть спады. Но человек, наделенный разумом и свободой, он поэтому и является человеком, что он способен за собой наблюдать. И человек рассудительный от безрассудного тем и отличается, что, увидев внутри себя какое-то охлаждение, расслабление, человек мобилизуется, он подтянется. А человек безрассудный скажет: «Да все, я пропал», и впадет в отчаяние. Вот отчаиваться не стоит. Это касается всех, и пастырей, и посомых. Нужно понимать, что Господь ближе, чем рубашка к телу, как говорил батюшка Амвросий Оптинский. Вот. Ты только к нему руку протяни, а он к тебе протянет руку в ответ. Вот эта взаимность — это самое главное, что может случиться в жизни каждого христианина. Взаимность между мною и Богом.
Но для этого должна состояться встреча со Христом. То есть, и возможно, наверное, до таинства священства. Как вы думаете? Или, ну, вот такая вот живая встреча — это все-таки личный, интимный вопрос каждого человека, и она может...
Но я бы здесь просто не стал вот сильно зацикливаться на том процентном соотношении, да, о котором мы говорили. Вот я уже на 100% со Христом встретился или еще на 95%, нет. Да? Это очень сложная материя.
Это, опять же, страшно очень.
Да.
Да, вот, говорить об этом легко.
Тем более, если ты скажешь, что все, я на 100% со Христом встретился, друг мой, поверь, вот тебе-то как раз-таки рукополагаться и не стоит. Ты вообще в состоянии прелести находишься. Человек должен осознавать свое недостоинство в целом, да?
Как
мы недостойны ни одного из таинств. Что мы причащаться достойно? Если бы Господь по грехам нашим судил нашу готовность и достоинство к причастию, наверное, огонь бы с неба сошел и всех нас попалил. Но, тем не менее, за каждой божественной литургией мы приобщаемся с тех христовых тайн, таинство совершается, и мы, милостью Божьей, обоженные, облагодатствованные, выходим из храма Божия в мир, чтобы чуть-чуть хотя бы этот мир просветился.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский, который мы сегодня уже вспоминали, помните, говорил о том, что если вы думаете, что вы готовы к причастию, почему-то вы возомнили о себе, что вы готовы к причастию, вы там все прочитали, попостились, какие-то, в общем-то, правила соблюдали на протяжении определенного срока, то вы можете начинать сначала. Вот вы можете взять, выйти из храма, заходить в него заново и начинать сначала весь путь своей духовной жизни. Видимо, в отношении каждого таинства так. И в отношении таинства священства тоже. То есть, с одной стороны, мы говорим о дерзновении, которое, наверное, важно, да, не проявлять малодушие, если ты чувствуешь, что призыв есть в отношении тебя. С другой стороны, это должно быть стопроцентное дерзновение, наверное, стопроцентное ощущение своего недостоинства. То есть
безусловно.
Это как-то вот, вот так вот должно быть.
Но опять же, все на примерах. Я вот вспоминаю одно из интервью святейшего патриарха Алексея II. Он вот очень хорошо сказал. Я, говорит, сколько себя помню, я всегда хотел быть священником. И других мыслей у меня не было. Вот.
Ну, чистая душа, конечно.
Вот, поэтому. А опыт какой? И с отцом в зоне оккупации. Вот во многом же фильм «Поп», он вдохновлен пастырским служением папы, святейшего патриарха Алексея II. Ведь святейший патриарх Алексей II, будучи маленьким мальчиком, сопровождал своего отца в зону гетто, где тот причащал людей. Это огромный опыт. Но не случайно Алёша Ридигер, наверное.
Ридигер, да.
Да, Алёша mm-hmm. Ридигер, не будучи еще даже священником, будет исполнять должность ключаря собора, готовя собор к великому освящению. То есть у человека был такой опыт, что еще даже до принятия таинства священства он морально, ментально был ко многому готов. В самые непростые годы нашего Отечества, в самой непростой обстановке. В Эстонии эта обстановка как тогда, так и сейчас простой не была,
пограничная.
Не является, да.
Это является пограничной такой вот зоной нашей страны, так она и продолжает быть пограничной духовно. Спасибо огромное, отец Максим. Какие-то невероятно глубокие темы вы подняли сегодня в рамках нашего разговора. И давайте напомним нашим слушателям, что в гостях у Светлого радио был протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. С вами была Кира Лаврентьева. Мы с интересом поговорили с отцом Максимом. Эту программу вы можете найти на сайте Радио Вера уже завтра. Также и программа «Путь к священству» с отцом Максимом Горожанкиным. Мы сегодня ее вспоминали, и очень рекомендую, сердечно рекомендую вам ее послушать. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».